Преображение Господне – один из 12 праздников, день, который описан, событие, которое описано в Евангелии. Мы сейчас слышали повествование о том, как это произошло, как Господь возвел на гору, по обычаю, возвел на гору своих учеников. Господь неоднократно упоминается о том, что Он для того, чтобы помолиться, восходит на гору. И это вопрос не того, насколько высоко над уровнем океана нужно находиться, чтобы Бог услышал. И это не о том, что нужны какие-то особые места, чтобы общаться с Богом. Это скорее о том, что молитва вокруг суеты, вокруг человеческого галдения, житейских событий, она совершается. Господь молился во всяких местах, и среди больших городов, и в храме Иерусалимском. Но молитва, которая произносится в тишине сердца, беседа с Богом, тогда, когда нет ничего отвлекающего и раздражающего, это особое состояние, это особая близость. Конечно, Господь наш Иисус Христос, Он всегда был неразделим и близок со Своим Отцом. Но Он берет с собой учеников Петра, Иакова, Иоанна. Кстати, кто бывал на горе Фавор, не довелось бывать там. Это высокая гора. Чтобы на нее подняться пешком, надо совершить большой труд. И тем не менее, Иисус Христос совершает вместе с апостолами этот труд, поднимает их на эту гору, как некий урок восхождения, деятельного восхождения, для того, чтобы достичь возможности, состояния беседы с Богом, для этого нужно потрудиться. Для этого нужно отстраниться от мирской суеты, чтобы она осталась где-то внизу, где-то позади. Для этого нужно совершить труд. В народе нашем говорят, что без труда и рыбку из пруда не поймаешь, а стяжать благодать. Это для этого люди, подвижники, полагают очень большие труды. Не зря многие монастыри находятся в горах, в лесах, в местах, как раз куда попасть непросто, но где удивительная тишина человеческая, где полагается очень много трудов, но где есть возможность вот в этой тишине, отвлекшись от суеты, слышать глаз Божий. Но это была непростая молитва. Это была молитва, во время которой свершилось вот это событие, преображение. Преобразился вид Иисуса, его одежда стала белой, его лицо излучало свет ярче солнечного света. Явились ему два ветхозаветных праведника, Моисей и Илия. Как святые отцы говорят, Моисей как образ закона, потому что через Моисея был дан закон, а Илия как образ всех пророков, и Иисус Христос как исполнение закона и пророков беседует. Господь открывает вот эту беседу ученикам, свидетельство о том, что Иисус Христос не нарушает ни закона, ни пророков. И об этом и законодатель Моисей, и пророк Илия свидетельствует пред учениками, пред апостолами. Но самое дорогое не то, что они беседуют, хотя беседуют они не праздную беседу ведут, а о крестном страдании, о крестной смерти, которая должна быть совершена в Иерусалиме. Беседуют об этом. Но самое важное и яркое, то, что Господь открывает здесь свою сущность, свой свет, свое божество. Нетварный, а божественный свет. У святых отцов есть такая замечательная мысль, что для Господа было не столько это чудо или какой-то труд, вот то, что Он открыл свой божественный свет ученикам. Для Господа было труднее скрывать этот свет когда Он младенцем через Деву Марию сошел на землю, тогда, когда отроком, ребенком, юношей и уже мужем, вошедшим возраст, проповедовал, вот все это время для Господа было трудом скрывать вот этот свет, который от Него, как от Бога, невидимым образом исходил. Здесь Господь показал этот свет видимым образом, свет Божественной благодати. И ученики, увидевшие этот свет, вот прямо на иконе это изображено, они не хлопают в ладоши, они не радуются, как радовались евреи после перехода через Черное море. Они падают на землю. Смотрите, там даже на иконе они разбросаны по склонам этой горы. У кого-то слетели сандалии. Вот так. Это не просто так, что как-то отступили назад. Действительно, это свет, который поразил их. Но поразил не как молния сжигает и плавит человека, а поразил так, что они говорят: хорошо нам здесь быть. Хотим остаться здесь навечно. Нужна нам вот эта жизнь, эта суета, все то мирское, что оставили мы там внизу. Нам здесь хорошо быть. Сотворим, говорит, три шалаша, три кущи, и останемся здесь навсегда, навечно. Вот об этом свидетельствуют и люди, которые при жизни своей сподобились прикоснуться к благодати. Святые, подвижники, преподобные, не только, и мученики. Преподобные в тишине своей монашеской жизни, когда сподоблялись прикоснуться к свету Божественной благодати, а очень многие этого сподоблялись. Ярко это проявилось в житии преподобного Серафима Саровского. Но не надо думать, что это какой-то исключительный один такой святой, который сподобился. Даже когда читаешь о жизни и подвигах даже учеников и учениц преподобного Серафима Саровского, сестер Серафима Дивеевского монастыря, неоднократно описывается то, как вот сестры, старицы видели друг друга вот, вот в этой сияющей благодати. И сподобившись ее, конечно, весь мир с его всеми привлекательностями, он, конечно, тускнеет, и ничего уже не стоит. Вот об этом сказали апостолы, что хорошо нам здесь быть, хотим остаться здесь навечно навсегда. Но Господу было иначе угодно. Ему он вернул свой обычный вид, и уже не было ни Моисея, ни Ильи, и Господь попросил, чтобы они, ученики, не рассказывали о том, что видели до того времени, как Он из мертвых воскреснет. Очень непросто было ученикам даже это сохранить в своем уме, в своем сердце. Когда Господь позже им говорил о том, что ему надлежит быть преданным, распятым, убитым и воскреснуть из мертвых, они сомневались. Нам это очень хорошо знакомо. Мы все читали много раз Евангелие, знаем о воскресении мертвых, о том, насколько мы дороги Господу, о том, сколько Он нам хочет дать, если мы будем исполнять Его заповеди и стараться по жизни Его благодать искать. Вот все забывается. И вот то, что за стенами храма, за стенами нашего, за пределами нашего сердца, оно очень быстро захватывает наше внимание, привлекает. Все это хорошо известно. Но вот сегодняшний праздник – такое напоминание, куда мы призваны, к чему мы предназначены. Мы предназначены для того, чтобы жить в этом свете. Не только после нашей кончины, когда сердце остановится, но и сейчас. Хочется пожелать каждому христианину, христианке, тем, кто здесь собран, каждому не забывать и искать по жизни вот всей благодати. Прежде всего, искать ее в церкви, потому что здесь эта благодать присутствует, действует так, как нигде более на земле. И очень отрадно, что здесь, в храме, мы видим тоже такое преображение. Руины, обезображенные стены некогда, бывшие сегодня, они наполняются такой красотой. Хочется благодарить отца Арсения и его помощников за то, такую, за ту любовь, которую вы проявляете к Дому Божьему. По-разному можно было сделать. Можно было красочкой покрасить, даже плиточки кафельные постелить. Но вы стараетесь, прилагаете вот такую любовь и такие труды, чтобы и полы, и стены, и иконостас, все было как-то образом, отражением небесных обителей. И пусть Господь щедро воздаст каждому из вас и всем, кто приступает к порог этого святого храма. Есть такие слова: «Что воздам Господи, а всех я же воздадим». Что мы можем Господу воздать? Пророк Давид восклицает: «Что Богу нужно? Наши эти жертвы, наши овцы, которых мы сжигаем, наши приношения, но это все и так Его. Что мы можем Богу принести? Золото, да, оно и так все Его. Что еще мы можем? На самом деле, вот, любовь и усердие, любовь своего сердца и усердие своих рук. Господь в ответ нас может подать. Дорогой батюшка, что мы можем вам воздать? Ну, по вашему ходатайству, все-таки мы сегодня принесем какие-то малые человеческие знаки благодарности вашим помощникам. Но, конечно же, желаем, чтобы Господь щедро свою руку любящую каждому вот эту толику, меру, а у него мера очень велика, благодати воздал каждому из вас. Со святым праздником всех вас поздравляем. И желаем, ну, чтобы в скором, а может быть, не в таком скором, но во времени нашей жизни мы стали свидетелями, что вот святой храм вернет былую и даже большую красоту. Ну и люди будут здесь обретать веру и любовь к Господу.